эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 22 часа, в Сухуми и Цхинвале 9 часов вечера, в Праге 19:00. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: в Абхазии арестован лидер старейшей в самопровозглашенной республике Народной партии Якуб Лакоба.
Сказать, что многие в абхазской общественности ошарашены, это значит ничего не сказать.
В самопровозглашенной Южной Осетии оппозиционным партиям отказали в регистрации.
Чем позже мы зарегистрируемся, тем меньше у нас шансов выступать как политическая организация.
Европарламент впервые использовал в своих документах термин «оккупированные территории». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: в Сухуми арестован лидер Народной партии Абхазии Якуб Лакоба. В Грузии в результате взрыва на шахте по добыче угля погиб один горняк, четверо пострадали. Брат погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качинского Ярослав Качинский возложил вину на Россию. Вчера в 18 часов в Сухуми был арестован лидер Народной партии Абхазии Якуб Лакоба. Арест произвели на основании возбужденного Генеральной прокуратурой самопровозглашенного Республикой Абхазия уголовного дела. Оно заведено на основании публикации на сайте Народной партии Абхазии, в которой автор резко критикует итоги визита председателя Счетной палаты России Сергея Степашина в Сухуми. Во время своего визита в Сухуми Сергей Степашин сделал несколько заявлений, которые вызвали большой резонанс у общественности Абхазии. В Грузии в результате взрыва на шахте по добыче угля погиб один горняк, четверо пострадали. Взрыв произошел в ночь на субботу рядом с городом Ткибули на западе страны. Согласно предварительной версии, его причиной стала утечка метана. В прошлом году в результате двух взрывов на этой же шахте погибли в общей сложности 8 человек. На Украине сегодня отмечали государственный праздник День Соборности. 22 января 2019 года был провозглашен акт воссоединения западных и восточных земель Украины. О том, какие мероприятия проводились в украинской столице, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Поскольку городские власти устроили на Майдане Незалежности ярмарку и праздничный концерт, украинским оппозиционерам пришлось митинговать в других местах столицы. На Контрактовой площади собрались активисты партий «Собор за Украину» и «Фронта перемен» Арсения Яценюка, а представители партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко, «Народного руха» и «Праворадикального объединения Свободы» провели вече на Софийской площади. Выступая на вече, лидер «Батьківщины» призвала украинцев сменить неоправдавшую их надежды власть на очередных парламентских выборах. Другие ораторы критиковали власти за продолжающиеся в стране политрепрессии. Организаторы столичных акций обещали, что в них примут участие до 60 тысяч человек. Однако общее число демонстрантов оказалось в 10 раз меньше. Как выяснилось, накануне милиция пригрозила лишением лицензии перевозчикам, заблокировав таким образом выезд автобусов с приверженцами оппозиции из региона в Киев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.
Премьер-министр Албании Сали Бериша обвинил оппозицию в попытке государственного переворота после того, как в пятницу в столкновении с полицией в столице Тирани погибли три участника антиправительственной демонстрации. Бериша заявил албанским СМИ, что лидер оппозиционной социалистической партии, мэр города Тирана Эди Рама, намеревался насильственным путем захватить власть, полагая, что дальнейшие события в Албании будут развиваться по тунисскому сценарию. Лидер оппозиции отверг эти обвинения. Тысячи протестующих, собравшихся в пятницу по призыву оппозиционной социалистической партии, выступили за отставку правительства, обвинив его в коррупции.
Эхо Кавказа. Новости.
Брат-близнец погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качинского Ярослав Качинский возложил вину за случившееся на Россию. Из Варшавы передает Алексей Диковицкий.
Ярослав Качинский, который является лидером крупнейшей в Польше оппозиционной партии «Право и справедливость», заявил, что по прошествии 9 месяцев со дня катастрофы очевидно, что это именно россияне принимали решения, которые к трагедии привели. Сегодня мы знаем, что сотрудники аэродрома в Смоленске действовали, мягко говоря, повторяю, мягко говоря, неумело и ввели в заблуждение экипаж самолета. А решение о том, что диспетчеры должны вести самолет на посадку, было принято в Москве. Ярослав Качинский подчеркнул также, что теория о том, что пилоты польского президентского самолета действовали под давлением его брата, президента Леха Качинского, не выдерживает критики. Мы столкнулись с огромным скандалом. Так можно описать процедуру расследования причин катастрофы президентского самолета. Этот скандал — вина россиян, так же, как и по их вине самолет разбился. Это нужно подчеркнуть.
И тогда ясно поведеть.
Между тем, накануне правительство Польши заявило, что ближайшие родственники погибших в катастрофе под Смоленском могут рассчитывать на компенсацию в размере 250 тысяч злотых. Это примерно 85 тысяч долларов для каждого из них. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Представители 6 мировых держав, 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии разочарованы произошедшими в Японии переговорами с иранской делегацией по ядерной программе Тегерана. Об этом заявила возглавляющая международную делегацию верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон. По ее словам, Иран отказывается заключать какое-либо соглашение без предварительных условий, что, как подчеркивает Эштон, неприемлемо. Она же добавила, что никаких новых консультаций пока не планируется, но двери для Ирана остаются открытыми. Иранский представитель Саид Джилели заявил в Стамбуле, что любая договоренность должна основываться на признании за Тегераном права самостоятельно обогащать уран. Группа шести добивается согласия Тегерана на производство топлива для его ядерной программы за границей. Лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен выступил с очередным обращением, в котором предупредил Францию, что двое удерживаемых боевиками французских журналистов будут убиты, если Париж не выведет войска из Афганистана. Эксперты говорят о том, что запись подлинная, и объясняют новое желание бен Ладена его желанием напомнить о себе. При этом в сообщениях западных СМИ угроза расправиться с журналистами называется бесчеловечной и отмечается, что вызывает большую тревогу.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. В Абхазии арестован лидер старейшей в самопровозглашенной республике Народной партии Якуб Лакоба. Арест произведен по обвинению в клевете против российского чиновника, главы Счетной палаты России Сергея Степашина. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Виталий Шария.
Сказать, что многие в абхазской общественности ошарашены, это значит ничего не сказать. Вчера вечером многие сухумцы собрались в центре города у кафе «Аслан», где обычно собираются активисты оппозиционных движений. Другие бурно обсуждали новость в телефонных разговорах. Новость такая. По сути, в Абхазии появился первый в ее послевоенной истории политический заключенный. Вчера во второй половине дня в дом к председателю Народной партии Абхазии Якубу Лакобу явились сотрудники правоохранительных органов. Их, говорят, было до 20. И водворили его пока на 48 часов в СИЗО МВД республики. Благо, оно находится поблизости, в каких-то двух кварталах. Генпрокуратура возбудила против него уголовное дело по клевете. Имеется в виду его размещенное на сайте НПА, а также в несколько сокращенном виде на сайте Партии экономического развития Абхазии публикация «Феномен и синдром Степашина. Политический провокатор и шантажист». В абхазском обществе, даже среди оппозиционно настроенных людей, далеко не всем импонирует стилистика выступлений Якуба Лакоба. Далеко не всем они кажутся убедительными. Но сегодня и многие из тех, кто не был замечен в симпатиях к нынешней оппозиции, недоумевают. Что заставило власти пойти на такой из ряда вон выходящий шаг? Рассуждают про желание выслужиться перед Москвой, о том, что это акт устрашения для других. Говорят о нелепости обвинений председателя НПА в каких-то антироссийских настроениях. Большинство уверено, что Якуба Лакоба, внука известного абхазского революционера и политического деятеля, репрессированного в 30-е Василия Лакоба, пребывания за решеткой не сломает, что это, наоборот, для него звездный час. В гораздо, может, большей степени звездный, чем январь 2005-го, когда на повторных выборах президента Абхазии он был единственным соперником своего бывшего одноклассника по 10-й сухумской школе Сергея Багавша. Кстати, около года назад Сергей Багавш, несмотря на все их политические трения, вручил Якубу Васильевичу орден Ахтс-Абша. Но теперь, видно, отношения между однокашниками достигли точки кипения. Несколько часов назад в СМИ было распространено заявление, которое подписали от партии «Форум народного единства Абхазии» Рауль Хаджимба, от партии «Экономического развития Абхазии» Гиви Габния, от народной партии Абхазии Тенгиз Габуния, Юрий Крициния и другие, от Всемирного абхазо-абазинского конгресса Геннадия Ламия, а также еще немало людей. В заявлении, в частности, выдвигаются такие требования. Первое. От президента Республики Абхазия, как гаранта Конституции, дать указания правоохранительным органам расследовать факты финансовых нарушений, изложенные в материалах проверки. Второе. От парламента Республики Абхазия, как органа государственной власти, осуществляющего контроль за расходованием бюджетных средств, проведение в ближайшее время парламентских слушаний с привлечением общественности. Третье. Незамедлительно освободить Якуба Васильевича Лакоба из-под стражи. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему. Абхазские оппозиционные политические и общественные объединения выразили протест в связи с арестом Якуба Лакоба. Они требуют освобождения политика. Мы попросили прокомментировать ситуацию лидера партии «Форум народного единства Абхазии» Рауля Хаджимба, чья подпись также стоит под документом.
Ну, вы знаете, можно по-разному рассуждать, но есть одна ситуация, которая связана с процессом проверки финансовых поступлений с Российской Федерации. И высказывания того же лидера Народной партии Абхазии были связаны с этими процессами. Ну, кому-то, может, это будет казаться заказным, кому-то это может казаться ни к чему не обязывающим ни тех и ни других действиям, но это никак не может быть не связано с политическими процессами. Во всяком случае, это политика. У нас лидера партии задерживают, вменяя ему якобы те или иные высказывания в адрес высокого чиновника из России. Но мы-то знаем причину фактического задержания. Это проблемы, которые связаны с коррупционными процессами, связанные с финансовыми поступлениями в Абхазию.
А форум народного единства будет делать какое-то заявление по этому поводу или уже сделал?
Мы уже сделали соответствующее заявление не только форума, а всех общественно-политических движений вместе, которые выразили свои отношения и требования к президенту о проведении всех соответствующих мероприятий для того, чтобы был отпущен этот человек.
Это был комментарий лидера партии «Форум народного единства Абхазии» Рауля Хаджимба. Арест Якуба Лакоба – это первый случай за всю историю самопровозглашенной республики арест политика. По мнению нашего постоянного комментатора из Сухуми, главного редактора газеты «Чегемская правда», власть перешла определенного рода Рубикон.
Последствия для абхазской государственности, она молодая, 18-й год ей идет, и, наверное, вот этот нынешний арест лидера народной партии – это особая веха в абхазской истории, потому что до сих пор абхазская демократия, наверное, она зиждилась на том, что есть свобода слова. В Абхазии не было ни одного политзаключенного, человека, который сидел бы за журналистскую деятельность или за политическую. Сегодня вот этот Рубикон пройден, и сделано это по такому совковому сценарию. Сама ситуация, она омерзительна и в другом контексте. Я не знаю, были ли там в современной истории прецеденты, когда человека сажали за клевету на иностранного гражданина из такой оперативности. Но в Абхазии это свершилось. Нет ни заявления ни Степашина, никого официального. Ну вот вышла публикация, и я, как знаю, был телефонный звонок от самого Степашина, и эта машина быстренько закрутилась. Я думаю, вот эти 347 миллионов рублей, о которых говорил Якуб Лакоба, о том, что эти деньги были сворованы, они являются, собственно говоря, премией или инвестицией в абхазское чиновничество, которое сильно даже начинает прогибаться, оно становится больше пророссийским, чем проабхазским. Вчера было заявление лидера проправительственной партии «Единая Абхазия» Даура Тарба, где они осуждали Якуба Лакоба, и он заявил буквально следующее, что абхазы, которые выступают против России, они враги Абхазии. Он дальше говорил, что критиковать можно внутри, там, в вопросах внутренней политики, но если любого российского чиновника тронуть, это уже как бы преступлением становится. И это меня наталкивает на очень печальные мысли, насколько, собственно говоря, абхазская элита зашла далеко в освоении этой российской финансовой помощи.
Это был комментарий Инала Хашига Сухуми.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа. Мы продолжаем тему ареста лидера старейшей в самопровозглашенной республике Абхазия Народной партии Якуба Лакоба. Как вообще соотносится мера пресечения, арест с обвинением в клевете? Является ли клевета уголовным преступлением? Чтобы узнать, какова мировая практика, наш главный редактор Андрей Бабицкий связался с известным российским адвокатом Генри Резником, который находится сейчас в Париже.
Генри Маркович, скажите, пожалуйста, насколько, на ваш взгляд, оправдана такая мера пресечения, как арест за клевету на должностное лицо?
Ну, она вообще не просто не оправдана. А с точки зрения Рюстердат, вообще это дикость определенная. Вообще весьма проблематично в принципе привлечение к уголовной ответственности за клевету. В большинстве стран клевета, она декриминализирована, и все отношения по распространению недостоверных, порочащих сведений переведены в гражданско-правовую плоскость. Ну, например, последняя где-то в 2002 году декриминализировала норму о клевете Украина. Второе. Для меня сомнительно, что вообще возбуждение этого дела произошло по заявлению Степашина. Вы знаете, насколько я знаю, Сергей Вадимович, он, по-моему, вообще не порадовался вот такой вот акции. Ну и, во всяком случае, там, где формально сохранилась уголовная ответственность за клевету, могу вам сказать, последние 40 лет в Европе не обсуждался к лишению свободы ни один человек за клевету. Так что само по себе возможность назначения лишения свободы – это абсолютный анахронизм. Ну, а избрание такой меры пресечения, я не знаю, какая формула состава клеветы в Абхазии, но все-таки думаю, что, наверное, она не отличается от российского уголовного кодекса. Это абсолютный нонсенс, это просто-напросто, вы знаете, какая-то позорная такая вот акция. И непонятно, чем, собственно говоря, вот эта мера пресечения-то она обосновывается, что вот человек, который что-то там, не знаю, сказал, там, брякнул, высказал мнение свое, это там разбираться уже будет, соответственно, суд. Но какие основания для того, чтобы прятать его в следственную тюрьму? Совершенно непонятно.
Генри Маркович, да. Здесь есть еще один очень интересный момент. Дело в том, что Сергей Степашин иностранец. Насколько правомерно возбуждение уголовного дела по клевете на гражданина иностранного государства?
Ну, вообще-то это возможно, по той причине, что правами всеми обладает не только гражданин данного государства. Например, по нашей Конституции, вне зависимости от того, если начинаются права человека, своего гражданина, вот, либо гражданина иного государства, написано «каждый имеет право». Формулировка такая «каждый имеет право». Но мне интересно, само по себе возбуждение этого дела, оно что, по заявлению Степашина? Вот это довольно любопытно.
Это кажется весьма сомнительным, честно говоря.
Я вообще, честно говоря, вообще исключаю просто-напросто. Вы знаете, это наводит на очень грустное размышление о том, что, безусловно, у возбуждения такого дела имеется такая политическая мотивация. Потому что, в общем, за клевету, если даже допустить, что вот и у нас уголовная ответственность пока еще предусмотрена, понимаете, в чем дело. Но, как и де-факто, уголовная ответственность, которая влечет лишение свободы, ну, это вы знаете, в чем дело. Это просто-напросто акция позорная.
С известным российским адвокатом Генри Резником беседовал Андрей Бабицкий. Негативная реакция на арест Якуба Лакоба последовала не только в Абхазии, но и в России, на Северном Кавказе. Наш корреспондент Мурат Гукемухов обратился за комментариями к черкесским общественным деятелям, которые известны в абхазском обществе.
Арест лидера Народной партии Абхазии Якуба Лакоба по обвинению в клевете вызвал крайне негативную реакцию в северокавказском сообществе, в первую очередь в среде абхазских добровольцев. Они считают этот поступок отступлением от принципов свободного общества, за которое 20 лет назад они вместе с абхазскими братьями проливали кровь и которые до сегодняшнего дня соблюдались в Абхазии. Герой Абхазии Ибрагим Яганов, лидер черкесского национального движения Адгихаса Кабардино-Балкарии, по его собственным словам, давно не был в Апсны. И, наверное, что-то упустил из виду, но сам факт ареста оппозиционера по обвинению в клевете до судебного решения настораживает.
Откровенно говоря, я в недоумении. Если бы такая ситуация создалась бы где-нибудь на территории России, большого такого удивления на меня бы не произвело, но то, что такие процессы происходят в Абхазии, это для меня неожиданность. Я все-таки считал, что Абхазия – территория закона. Методы и способы, которыми в последнее время начали пользоваться власти Абхазии, они нам непонятны. И, честно говоря, все это оставляет желать лучшего.
А вот как прокомментировал арест Якуба Лакобы абхазский доброволец из Кабардино-Балкарии, черкесский общественник Аслан Бишто.
Во-первых, сам факт ареста очень настораживает. Клевета – это не общественно опасное преступление, за которое надо арестовывать человека. Это дело разбирается в суде и не настолько носит общественную опасность, чтобы нужно человека изолировать от общества. Настораживает другое. Я очень много лет бываю в Абхазии, и я всегда восхищался тем, что, перейдя границу, даже воздух чувствовался как-то по-другому. Воздух пах свободой. Именно не вседозволенностью, а свободой. Именно за свободу Абхазии отдали свои жизни лучшие из лучших и черкесии, кабарды, адыгеи. И вот случившееся, может быть, ставит крест именно вот на этой всей свободе, за которую и сражались вот эти все люди.
Мухаммед Килба из Карачаева-Черкесии, герой Абхазии, заместитель министра обороны республики в 92-93 годах, убежден в том, что тоталитаризм Абхазии не грозит. Он лишь сожалеет о том, что абхазская номенклатура теряет правила приличия.
Данный реверанс на сегодняшний день сделан именно руководством Абхазии не из-за большой любви к отдельно взятому чиновнику или к России, или к российскому народу. Данный реверанс сделан в отношении тех людей, которые открывают кошелек на российской стороне. Люди, которые контролируют использование этих средств, видимо, они решили, тем самым жертвуя элементарными правилами приличия или элементарным отношением к живому человеку, гражданину Абхазии, они просто-напросто сделали реверанс в сторону отдельных чиновников, от которых зависит благополучие нынешних чиновников, которые находятся у руля или руководства Абхазии. Я не думаю, что это пахнет где-то затягиваем гаек, тоталитаризм в Абхазии не пройдет, потому что достаточно на сегодняшний день у оппозиции сил, людей, которые за эту Абхазию проливали кровь, оставляли свое здоровье на поле боя. Поэтому чистейшей воды коммерция.
Вот такое отношение к аресту лидера Народной партии Абхазии Якуба Лакобы выразили на Северном Кавказе люди, которых хорошо знают в Абхазии и для которых судьба Абхазии не безразлична. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ну и в завершение темы ареста Якуба Лакобы в Абхазии мы решили пригласить в наш эфир правозащитника, члена правления правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова. Александр, добрый вечер.
Добрый.
Александр, правозащитный центр «Мемориал» сталкивался с обвинениями в клевете. Иск Кадырова к главе «Мемориала» — это очень известное дело. Но было ли в вашей практике, чтобы кого-то арестовывали за клевету?
Арест Якуба Лакобы по обвинению в клевете на председателя Российской счетной палаты Сергея Степашина нечто неслыханное даже для российской практики. Не будем ссылаться на решение Европейского суда по правам человека, говорить о том, насколько российская практика строже или хуже европейской, или о том, насколько вообще свобода высказываний важна для нормальной общественной политической жизни, о том, что в нормальных странах именно в отношении чиновников можно говорить больше, чем в отношении простых граждан. Вот с прошлой осени моего друга и коллегу Олега Орлова судят за клевету на президента Чечни Рамзана Кадырова. При этом Орлов остается не просто на свободе. С него не взята подписка о невыезде. Или совсем недавно, в 2009 году, судили за клевету на животное Абельцева другого моего друга Виктора Шендеровича. И он тоже не в воронке в суд приезжал, приходил пешком, без конвоя. Кстати, дело животного Еху в итоге прекращено. Кто бы ни был Якуплакова, что бы он ни наговорил про Степашина, арестовывать его, значит, прежде всего, выносить приговор тому государству, которое это делает, то есть самой Абхазии.
Спасибо большое. С нами был член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Переходим к другим темам. Сегодня стало известно, что некоторые новые политические партии в самопровозглашенной республике Южная Осетия так и не получили регистрацию. В регистрирующих органах не скрывают, что получили соответствующее распоряжение – пока не регистрировать. С подробностями наш корреспондент Жанна Тарханова.
Первый месяц нового года привнес некоторую интригу в политические будни Южной Осетии. Учрежденные в прошлом году три новые партии – Республиканская партия ИРОН, Социал-демократическая партия Южной Осетии и Социалистическая партия «Справедливость» рассчитывали получить регистрацию уже в этом месяце. Однако юго-осетинскую оппозицию постигло очередное разочарование. Сотрудники Минюста, которые должны были 19 января ознакомить ИРОН с официальным решением, отказались давать какой-либо ответ учредителям партии, заявив, что им, цитирую, «приказано проверять документы партии дальше». Конец цитаты.
Я думаю, что это специально затягиваю, потому что чем позже мы зарегистрируемся, тем меньше у нас шансов выступать как политическая организация. Поэтому они оттягивают. Это не рабочий момент, потому что это уже длится не один месяц.
Полагает председатель партии ИРОН Ацамас Харебов. Активисты социалистической партии «Справедливость», созданной молодыми политиками Аланом Олгузон Габараты и Серго Абайты, не теряют надежды получить регистрацию и пока от каких-либо комментариев о ситуации воздерживаются. И только одна партия из трех все же была окончательно легализована. Социал-демократы стали полноправными участниками политической жизни республики. Возглавляет партию Дмитрий Тасоев, бывший депутат, ветеран боевых действий, ныне занимающий кресло директора Схинвальской бани. Как считают в юго-осетинской столице, социал-демократы, действуя независимо и осторожно, смогут занять нишу умеренной оппозиции. Говорят, что новая политическая организация, получившая официальное добро, создана под нынешнего министра МЧС Анатолия Бибилова, который, по некоторым данным, намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. Среди оппозиционеров распространено мнение, что Бибилов вполне может рассчитывать на симпатии жителей республики. Алан Гаси, общественный деятель, считает, что
Тасоев Дмитрий, он патриот своей родины, он не бежал в Джаву, не оставлял свой народ. Партия, которая, я не скажу, что они там ярые такие оппозиционеры, но и провластные тоже не могу сказать. Они у себя на уме, и я думаю, у них нормальные устремления.
Эксперты видят в оппонентах действующей власти, партийцах ИРОН, реальную оппозиционную силу, полностью независимую от государственных структур. Однако, получит ли она доступ на политическую арену Южной Осетии – большой вопрос. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Брат-близнец погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качинского, Ярослав Качинский, сегодня возложил вину за случившееся на Россию. Из Варшавы передает Алексей Диковицкий.
Ярослав Качинский, который является лидером крупнейшей в Польше оппозиционной партии «Право и справедливость», заявил, что по прошествии 9 месяцев со дня катастрофы очевидно, что это именно россияне принимали решения, которые к трагедии привели. Сегодня мы знаем, что сотрудники аэродрома в Смоленске действовали, мягко говоря, повторяю, мягко говоря, неумело и ввели в заблуждение экипаж самолета. А решение о том, что диспетчеры должны вести самолет на посадку, было принято в Москве. Ярослав Качинский подчеркнул также, что теория о том, что пилоты президентского самолета действовали под давлением его брата, президента Леха Качинского, не выдерживает критики. Мы столкнулись с огромным скандалом. Так можно описать процедуру расследования причин катастрофы президентского самолета. Этот скандал – вина россиян. Так же, как и по их вине самолет разбился. Это нужно подчеркнуть.
И это ясно поведеть.
Между тем, накануне правительство Польши заявило, что ближайшие родственники погибших в катастрофе под Смоленском могут рассчитывать на компенсацию в размере 250 тысяч злотых. Это примерно 85 тысяч тысяч долларов для каждого из них. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. Во второй части вы услышите. В четверг начался очередной этап выселения беженцев из Тбилиси.
Служащими сатаны беженцы называли сотрудников полиции.
В Сухуми сгорел центральный городской рынок.
Ничего не осталось, все сгорело. Все. Больше там ни за что нельзя заходить под неделю.
В Цхинвале требуют уголовное преследование всех членов правительства Дмитрия Санакоева. Все это и многое другое в ближайшие полчаса на радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. В Тбилиси 22:30, в Сухуми и Цхинвале 21:30, в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Баматова.
Вчера в 18 часов в Сухуми был арестован лидер Народной партии Абхазии Якуб Лакоба. Арест произвели на основании возбужденного Генеральной прокуратурой самопровозглашенной Республики Абхазия уголовного дела. Оно заведено на основании публикации на сайте Народной партии Абхазии, в которой автор резко критикует итоги визита председателя Счетной палаты России Сергея Степашина в Сухуми. Во время своего визита в Сухуми Сергей Степашин сделал несколько заявлений, которые вызвали большой резонанс у общественности Абхазии. В Грузии в результате взрыва на шахте по добыче угля погиб один горняк, четверо пострадали. Взрыв произошел в ночь на субботу рядом с городом Ткибули на западе страны. Согласно предварительной версии, его причиной стала утечка метана. В прошлом году в результате двух взрывов на этой же шахте погибли в общей сложности 8 человек. Премьер-министр Албании Сали Бериша обвинил оппозицию в попытке государственного переворота после того, как в пятницу в столкновении с полицией в столице в Тиране погибли три участника антиправительственной демонстрации. Бериша заявил албанским СМИ, что лидер оппозиционной социалистической партии, мэр города Тирана Эди Рама, намеревался насильственным путем захватить власть, полагая, что дальнейшие события в Албании будут развиваться по тунисскому сценарию. Лидер оппозиции отверг эти обвинения. Тысячи протестующих, собравшиеся в пятницу по призыву оппозиционной социалистической партии, выступили за отставку правительства, обвинив его в коррупции. Председатель КНР Ху Цзиньтао совершил четырехдневный государственный визит США и отбыл на родину, сообщает агентство Синьхуа. В ходе первого за почти 30 лет визита такого уровня китайский лидер провел в Вашингтоне переговоры с президентом США Бараком Обамой, встретился с руководством Конгресса, с крупными предпринимателями, а также посетил Чикаго. На переговорах на высшем уровне обсуждалось экономическое сотрудничество, а также важнейшие международные проблемы, в том числе ситуация на Корейском полуострове. Американские представители, встречавшие с Ху Цзиньтао, выражали беспокойство в связи с ситуацией с правами человека в Китае. Китайский лидер, в свою очередь, призвал Вашингтон уважать суверенитет КНР над Тайванем и Тибетом. Ху Цзиньтао заявил, что Китай не представляет военной угрозы для США и не стремится к господству над другими странами. Лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен выступил с очередным обращением, в котором предупредил Францию, что двое удерживаемых боевиками французских журналистов будут убиты, если Париж не выведет войска из Афганистана. Эксперты говорят о том, что запись подлинная и объясняют новое обращение бин Ладена его желанием напомнить о себе. При этом в сообщениях западных СМИ угроза расправиться с журналистами называется бесчеловечной и отмечается, что вызывает большую тревогу.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Подводим итоги недели. В четверг рано утром началась масштабная операция по выселению беженцев из Тбилиси. Несмолкаемый гул человеческих голосов, крики отчаяния можно было услышать рядом с теми зданиями, в которых много лет проживали вынужденно перемещенные лица. Позже беженцы собрались протестовать перед парламентом, рассказывает Нона Суварян.
Служащими сатаны беженцы называли сотрудников полиции. Кордон полицейских с 6 часов утра оцепил здание студгородка в Багебе, где уже несколько лет проживает 60 семей вынужденно перемещенных лиц. Сотрудники правоохранительных органов не впускали внутрь родственников беженцев.
Пустили только женщин, мы не заходим.
Поддержать своих собратьев по беде сюда пришли и другие беженцы. Они знают, что в ближайшие дни подобная участь постигнет и их.
Вы придете в Канделаки 12-22 января, умру, но не пущу вас, бессовестные. С нами произойдет то же самое, что происходит тут.
Несколько беженцев сумели прорвать кордон, однако их задержала полиция. К зданию не подпускали и журналистов. Наблюдать за тем, как собираются переселяемые, можно было только издалека. В окнах здания были силуэты людей. За сборами внимательно следили сотрудники полиции. Во дворе стояли грузовики и автобусы.
Внутри комнаты освобождены, вещи спустили, к лестницам подъехали КАМАЗы, а в них загружают вещи. Я мать 6 детей, меня выгнали, уже не могу говорить, мне так плохо. Веду детей к снохе, что могу еще сделать? Утром в 6 приехали и сказали, собирайтесь. Нас окружили, как будто мы террористы.
Это голоса покидающих здание по одному беженцев. Полицейский кордон раздвигался только, чтобы пропустить очередного выселяемого, и тут же смыкался за ним. Не сделали исключение для депутата парламента Дмитрия Лорд-Кипанидзе, который требовал пустить его в здание. Вот что ответил ему сотрудник полиции Георгий Ониани.
Прошу прощения, но пока мероприятие не завершится, я вас не впущу, исходя из вашей безопасности и безопасности граждан.
Депутат пытался доказать, что его должны пропустить в публичное здание, так как он член парламента, но тщетно. Полицейский лишь повторял раз за разом, что действует в соответствии с приказом. В течение дня беженцев выселили из 4 домов. Руководитель администрационного департамента министерства Валерий Копалейшвили заявил, что освобождают лишь те здания, которые беженцы заняли незаконно. Министерство без квартир никого не оставляет, добавил он.
Мы предложили переселение в разные места. Это Абаша, Зугдиди, Чхороцху, Цалинджиха, Хоби, Бакурцихи. Мы полностью отремонтировали эти здания. У беженцев есть возможность на предоставленном нами транспорте поехать и посмотреть эти места, чтобы сделать выбор.
Многие беженцы отказываются переселяться, утверждая, что им предложены невыносимые условия. В предназначенных для поселения местах практически невозможно найти работу. Дети беженцев обучаются в столице. Переезд поставит крест на их учебе. Люди просят выделить им площадь на любой окраине Тбилиси.
Это был материал Нуны Суварян, Тбилиси. В четверг Европейский парламент принял резолюцию по новой стратегии в отношении Черноморского региона. Она, в частности, призывает Еврокомиссию стать ведущим посредником в разрешении затянувшихся конфликтов в этом регионе. Кроме того, принятая стратегия стала первым документом Европарламента, в котором Абхазия и Южная Осетия называются оккупированными территориями. Тему продолжит Олеся Вартанян.
За документ проголосовали больше 400 депутатов. Лишь немногие в зале подняли руки, когда спикер спросил, кто против. Документ состоит из 4 разделов. Тема конфликтов затрагивается в разделе «Проблем безопасности в Черноморском регионе». Конфликты в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье названы главными вызовами безопасности для всех стран Черноморского побережья. В своей резолюции парламентарии призвали руководство ЕС взять на себя ведущую роль в переговорном и миротворческом процессе по этим конфликтам. В качестве меры по укреплению доверие между сторонами европарламентарии предлагают сделать публичными все сведения о закупках оружия и военных передвижениях в Черном море. Относительно Грузии в стратегии записан прямой призыв к вице-президенту ЕС Кэтрин Эштон усилить давление на Россию, чтобы она выполнила все 6 пунктов соглашения Медведева-Саркози. Среди них те, которые руководящие чиновники в ЕС считают наиболее существенными. Это вывод войск из Абхазии и Южной Осетии и допуск европейских наблюдателей в эти регионы. Текст новой стратегии был составлен на основе специального доклада румынского депутата Траяна Унгуреану, которого в Тбилиси многие помнят за его резкую критику России во время августовской войны. Дебаты по тексту стратегии в Европарламенте продолжались почти полтора часа. Грузию в своем выступлении упомянули два депутата. Один, говоря о необходимости поддерживать стремление к демократии, а другой, предупреждая о возможных проблемах с Москвой. «Мы собираемся вмешиваться в регион, который входит в сферу исторического влияния России», сказал депутат от Великобритании. Его коллеги из Восточной Европы подобную точку зрения назвали необоснованным скептицизмом. Всего через полчаса после завершения голосования в Европарламенте грузинский МИД сделал специальное заявление. Замминистра Нино Каландазе сказала, что текст принятого документа стал неожиданностью для грузинских властей, а именно тот пункт, в котором Абхазия и Южная Осетия названы оккупированными регионами.
Такой важный и очень влиятельный институт, как Европарламент, продолжая поднимать вопрос об обязательствах России, теперь говорит и о том, что в Абхазии и Южной Осетии каждый день нарушаются права человека. При этом он дает этим регионам политический и юридический статус оккупированных территорий, что для нас очень важно, и мы всячески это приветствуем.
Стратегия по Черноморскому региону стала первым документом Европарламента, в котором Абхазия и Южная Осетия названы оккупированными регионами. До этого этот термин несколько раз приходилось оставлять в черновых проектах документов из-за невозможности достичь согласия в некоторых комитетах Европарламента. Директор Центра европейских исследований Каха Гугулашвили считает, что термин «оккупация» в стратегии Европарламента станет козырем в руках тех европейских политиков, которые призывают руководство ЕС открыто признать российскую оккупацию в Грузии.
Теперь любой другой институт Европейского Союза, в принципе, легально уже может использовать эти термины без каких-либо осложнений, каких-то внутренних, я имею осложнений, или без каких-либо создания недоразумений внутри институтов.
Эксперт отмечает, что принятая стратегия носит рекомендательный характер руководству ЕС. Применение на практике описанных в ней предложений по Черноморскому региону следует ждать только через несколько лет. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Весь день в пятницу в Сухуми тушили пожар на центральном рынке. Органы следствия самопровозглашенной республики пока не огласили версии причин возгорания, но предприниматели уже начали подсчитывать ущерб. Сухумского рынка передает наш корреспондент Марианна Котова.
Утро пятницы на Сухумском рынке началось с ЧП. Загорелся склад на центральном рынке. И даже к 16 часам пятницы пожар на центральном Сухумском рынке до конца не потушен. До сих пор клубы дыма валят из его дверей. Трудно дышать даже вдали от здания. Вся территория рынка оцеплена, но люди, чьи торговые точки оказались в очаге возгорания, не спешат уйти с места бедствия. Их не покидает надежда спасти хоть часть товара. У Ламары Лакоба товар не сгорел, но задымленные продукты вряд ли удастся реализовать. Но она продолжает наблюдать за тем, не охватит ли незатушенный огонь и ее точку, рассказывает Ламара Лакоба.
Лично вот у меня угловой магазин пока не дошло, может дойдет. Никто не застрахован от такого несчастного случая. Люди многие погорели, у многих много товару, все деньги вложены. Всех жалко, за всех переживаю. Мы же знаем, как все мы мучаемся, чтобы рубль заработать, чтобы домой понести.
Судя по тому, как выглядит рынок в эти минуты и по рассказам пожарных о происходящем внутри, несложно догадаться, что длительное время первый этаж рынка работать не будет. Едкий дым и копоть пропитали буквально все, что находилось внутри, рассказывает замначальника Сухумской пожарной части Аслан Касландия.
Ничего не осталось, все сгорело. Все. Больше там ни за что нельзя заходить хоть неделю, потому что там уже так выходит, что все полностью сгорело. Чтобы что-то поставить, уже там не получается, потому что этот дым, запах уже где-то неделю вот так будет идти по-любому.
Из наружных павильонов и второго этажа люди попытались спасти от дыма все, что возможно. Но под угрозой оказалась сохранность скоропортящихся продуктов. Ведь из-за отключения электричества перестали работать холодильные камеры.
Все, магазин все вытащили. Весь товар испортился. Он пропах вот дымом. Дым идет, пропах весь товар. Товар сегодня завезли, вчера завезли, после старого Нового года завозили. Вот, пожалуйста. Ну и, конечно, сумму называть я не могу, но ущерб очень большой.
По словам представителей дирекции рынка и главы городской администрации Аляса Лабахуа, в ближайшие дни центральный рынок работать не будет. И это еще одна беда пострадавших предпринимателей. Кроме убытков из-за сгоревшего товара, люди потеряли еще и рабочие места. А ведь для многих рынок единственный источник доходов семьи. Продавец Елена больше всего переживает именно по этому поводу.
Тем более я реализатор, хозяйки нет. Это вдвойне сложнее. И еще самое страшное, что ладно, хозяева потеряли товар, мы потеряли работу реализатора. Мы остались столько народу, мы остались без куска хлеба на сегодняшний день.
Замира Трапш торгует одеждой. И то, что находилось в сгоревшем складе, и вещи, которые женщина успела выложить на прилавок, превратились в пепел. Товар был взят на реализацию. То есть, лишившись товара, Замира все равно должна будет расплачиваться за него.
Да неожиданно, за 2 минуты сразу все открылось полностью. И долги отдавать.
Каждый предприниматель, торговавший на центральном рынке, пострадал в разной степени, естественно. Пострадали и покупатели, лишившись возможности приобрести самые свежие продукты. По словам чиновников, рынок на время следствия будет закрыт. Официальной версии возгорания пока нет. Марьяна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
В минувший четверг Общественная палата самопровозглашенной Республики Южная Осетия обратилась с просьбой к силовым структурам организовать уголовное преследование бывших членов правительства Дмитрия Санакоева, проживающих на территории России, рассказывает наш корреспондент Мурат Гукемухов.
Общественная палата Южной Осетии обратилась к руководству и правоохранительным органам республики с просьбой, цитирую, «добиться выдачи предателей осетинского народа и передать их суду». Конец цитаты. Незадолго до общественной палаты с аналогичным требованием выступил ряд общественных организаций, среди которых Союз кавалеров высшей государственной награды Южной Осетии, ордена Уатсамонга и политическая партия «Единство», говорит министр по туризму, спорту и молодежной политике Южной Осетии, член партии «Единство» Элеонора Бедоева.
Республиканская политическая партия «Единство» осуждает действия Владимира Санакоева на территории Грузии, которые были направлены против народа Южной Осетии. Северной Осетии. Никакого прощения за предательство интересов нашего народа быть не может. Санакоеву Владимиру не может быть места ни в Южной, ни в Северной Осетии. И мы требуем, чтобы Санакоев Владимир был наказан за его предательскую деятельность по всей строгости закона.
Речь идет о проживающих в Северной Осетии гражданах России Владимире Санакоеве и братьях Каркусовых, бывших участников так называемого альтернативного правительства Южной Осетии. Согласно юго-осетинским законам, их служба в правительстве Дмитрия Санакоева подпадает под 278 статью Уголовного кодекса «Насильственный захват и удержание власти, нарушение конституционного строя». Напомним, задержанный в прошлом году на территории Южной Осетии министр экономики альтернативного правительства Теймураз Джарапов был приговорен Верховным судом Республики к 13 годам лишения свободы. По этой же статье возбуждены уголовные дела против всех членов альтернативного правительства, которые с 2006 года, то есть с момента их назначения на должности, находятся в республиканском розыске. В значительной степени требования экстрадиции со стороны Южной Осетии подхлестнул и сам Владимир Санакоев. В Схинвале его недавнее интервью «Эхо Кавказа», в котором он заявил о своем сотрудничестве с российскими спецслужбами в период, когда работал главой временной администрации Дмитрия Санакоева, и о своей готовности ответить за свою прошлую деятельность, но только по закону, в Южной Осетии восприняли как вызов. В то же время пока не ясно, каким образом юго-осетинские власти смогут добиться экстрадиции членов альтернативного правительства. 61-я статья Конституции России гласит, что гражданин Российской Федерации не может быть выслан или выдан другому государству, а осуществление уголовного наказания в отношении него возможно только на территории России и по российским законам. Владимир Санакоев в интервью «Эхо Кавказа» заявил, что у России нет никаких оснований предъявлять ему обвинения. В то же время господин Санакоев опасается, что на него может быть совершено покушение, либо его попытаются насильственно вывести в Южную Осетию. Мурат Гукемухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему в нашей рубрике «Взгляд из». Сегодня из Праги мой коллега Олег Кусов представит свое видение ситуации, в которой оказался Владимир Санакоев.
«Взгляд из». Бывший идеолог прогрузинской временной администрации в Южной Осетии Владимир Санакоев оказался в пограничной ситуации. В интервью корреспонденту «Эхо Кавказа» он воззвал сразу к нескольким родинам, которые ныне враждуют между собой. «Грузия – моя родина. Почему я должен считать своей родиной только Россию и Южную Осетию? Я жил в Грузии, у меня там масса друзей, поэтому это мое личное право». Конец цитаты. Сынвале вопрос ставит жестко. Санакоева следует судить за предательство. Но в чем его оппоненты усматривают факт измены? В том, что альтернативное правительство – это результат деятельности Грузинского фонда международных стратегических исследований. Цинвальские депутаты утверждают, что за проектом стоял бывший государственный министр Грузии Тимур Якобашвили. Временная администрация закончила свое существование после 8 августа 2008 года. Селения, находившиеся под ее контролем, в те же дни были стерты с лица земли. Административные здания уничтожены, сотрудники разбежались. Однако им не удалось найти себе достаточно надежного убежища. При этом Москва в большинстве случаев просто забыла о существовании конкретных исполнителей. Главные обвинения прозвучали из Тбилиси и Цхинвали. У самих бывших членов альтернативного правительства сразу после войны появилось множество вопросов. Если Тбилиси планировал вооруженное нападение на Цхинвали, то зачем надо было городить альтернативные структуры, вовлекать в них людей, ставя под угрозу их жизни и родственников? Если плана воевать не было и война была спровоцирована, то почему за два неполных года временная администрация так и не получила полноценной политической поддержки от властей Грузии, в отличие от финансовой? В чем проявилось отсутствие политической поддержки? И Санакоев, и Кокоэте боролись за симпатии жителей Южной Осетии. Только первый в качестве главы невнятной временной структуры, а второй в качестве президента суверенной республики. За кем должны были пойти южные осетины? Власть какой-то была для них понятна и предсказуема. Трудно, голодно, но это вариант возможной интеграции Северной Осетии, которая уже в прошлом не раз спасала южных осетин от вооруженных нападений. Власть Санакоева в формате, предложенном Тбилиси, это непредсказуемое будущее провинции Шидакартли. Москва, несмотря на свою странную позицию на Северном Кавказе, понятнее южным осетинам еще потому, что в постсоветское время автономии полностью не упраздняла. Напротив, некоторые российские автономные области стали республиками. В Грузии все произошло наоборот. И никто в Тбилиси после революции Роз не смог убедить южных осетин, что попытки вернуть их в лоно Грузии военной силой остались прошлым. Почему новое демократическое руководство Грузии не отвергло силовой вариант тогда? Стало ясно 8 августа 2008 года. Мир и демократия Дмитрия Санакоева оказались обманом. В чем вина сотрудников администрации Дмитрия Санакоева? В отличие от простых жителей Цхинвали, они легко позволили себя обмануть. Я вполне допускаю, что Владимир Санакоев, как и другие его соратники, поначалу искренне поверил, что к власти Тбилиси и в самом деле пришли люди с новой созидательной концепцией в осетино-грузинских отношениях. Ну уж, по крайней мере, такие политики и военачальники, которые не бросают на поле боя своих раненых солдат. Как же получилось, что после фиаско в Шидакартли карьера автора концепции альтернативного правительства благополучно пошла вверх, и он переехал в Вашингтон в ранге посла, а послушные исполнители его воли оказались или в тюрьме, как Теймураз Джарапов, или стали жертвами уголовного преследования, как Владимир Санакоев, или нашли приют за границей, как Майя Чегоева-Цабашвили. Они ведь свою работу не провалили, в отличие от нынешнего посла Грузии в США. Но отвечать приходится именно им. Обман сотрудников Юго-Осетинской временной администрации со стороны властей Грузии сделал невозможным мирное решение грузино-осетинской проблемы в обозримой перспективе. Уже понятно, что и нынешним тбилисским властям, как и Гамсахурдия, Шеварнадзе, этот узел не распутать. Надо ждать следующих властей. Цинвали полагают, что Владимир Санакоев – предатель. На мой взгляд, он скорее жертва предательства. Его бросили на поле боя.
Это был «Взгляд из Праги» Олега Кусова. На этой неделе, 19 января, исполнилось ровно два года со дня инаугурации в Вашингтоне нынешнего президента США Барака Обамы. О том, что сделал Барак Обама за прошедшее время и как к этому относятся американцы, материал Юрия Жигалкина.
Два года назад при рекордном стечении народа Барак Обама принял на ступенях Капитолия президентскую присягу. Первый афроамериканец, избранный президентом США в результате исторических выборов, пришел в Белый дом с программой перемен. В первые дни и недели пребывания у власти Барак Обама принял несколько крупных символических решений. Он подписал директиву о выработке планов сворачивания военной кампании в Ираке, о закрытии не позже 1 января 2010 года тюрьмы на военной базе в Гуантанамо, отменил запрет на государственное финансирование исследований в области стволовых клеток. За этими решениями последовали беспрецедентный по масштабам билль о стимулировании экономики, которым предусматривается выделение почти 800 миллиардов долларов на финансирование экономических проектов, выкуп государством обанкротившейся автомобильной промышленности и нескольких крупнейших финансовых институтов. Апофеозом законотворческой деятельности президента и его партии стало одобрение весной прошлого года масштабной реформы системы медицинского страхования. Но законодательный триумф президента Барака Обамы знаменовал смену настроения американцев. Закон оказался непопулярен в стране. Леволиберальное крыло электората, ожидавшее от своего президента смелых решений, не могло простить ему отказ от идеи участия государства в страховании людей. Правоконсервативное обвинило его в попытке проведения дорогостоящей реформы, которая приведет к удорожанию медицинских услуг. Жестокое поражение демократов на выборах в Конгресс в ноябре, скорее всего, отнимет у президента в оставшиеся два года возможность законодательной инициативы. В двухлетнюю годовщину президентства Барака Обамы никто из комментаторов не вспоминает об исторических ожиданиях. Самыми приятными для президента из написанного в эти дни, скорее всего, оказались строки из опросов общественного мнения, свидетельствующие о том, что впервые за 7 месяцев позитивные рейтинги президента превысили негативные. Сейчас его деятельность одобряет около 50% опрошенных. Однако о результатах многих из его инициатив пока судить рано. Программа экономических и финансовых реформ президента будет подвергнута серьезному тесту в два года, остающиеся до президентских выборов. И, как считает экономист Михаил Бернштам, эти результаты могут разочаровать американцев.
В реальной экономике за два года президент пришел с нулевым результатом. Он очень часто употребляет метафору в своих речах, что его предшественники и республиканцы вообще завели автомобиль в кювет, а он все время пытается вытащить автомобиль из кювета. Под автомобилем в этой метафоре имеется в виду американская экономика. Так вот, если посмотреть на результаты, то автомобиль все еще буксует в том же самом кювете. Экономический рост в 2010 году составляет примерно 2%. 2% это просто такой долгосрочный рост за счет технологического прогресса. То есть экономическая политика ничего не добавила. Результат экономической политики нуль.
Как соглашаются сейчас многие наблюдатели, для победы на следующих президентских выборах, до которых остается 22 месяца, от Барака Обамы потребуется немало усилий.
Рассказывал Юрий Жигалкин, Вашингтон. И в завершение нашей программы в рубрике «Здесь живут люди» мы предлагаем вам послушать репортаж из Цхинвали. Город переживает настоящий бум. Его жители осадили единственную городскую автошколу, осваивая искусство вождения. При этом подавляющее большинство желающих учиться – женщины. Наш корреспондент Зарина Сынакоева проехалась на днях в учебном автомобиле с одним из преподавателей и его ученицей.
Еще несколько лет назад в Южной Осетии женщина за рулем была, мягко говоря, в диковинку. За последние два года ситуация не просто изменилась. Произошел настоящий перелом. Перелом настолько значительный, что единственная в республике автошкола, которая раньше вела спокойную и размеренную жизнь, обучая представителей сильного пола, стала просто захлебываться от наплыва представительниц пола прекрасного. 99% желающих освоить навыки вождения – женщины. Попадаются, конечно же, и мужчины. Но в основном это подростки, старшеклассники. Они, кстати, приходят в автошколу совсем не для того, чтобы чему-то научиться. Как правило, молодые люди водить уже умеют, но у них еще нет ресурсов, денег или необходимых связей, чтобы получить права без экзаменов. В результате преподаватели автошколы, которых, кстати, только двое, работают не покладая рук, от рассвета до заката. Эдуард Схавребов один из них. Его знают все в городе. Он рассказывает, что сейчас автошкола дает только навыки вождения. Для преподавания теории необходим класс, а у школы нет помещения.
Много желающих учиться, но у нас нет помещения. Палатка, в которой проводили занятия по теории, пришла в негодность. Нам сказали найти какой-нибудь частный дом и снять его. Но классы по 40 человек. Где мы найдем такой дом? А так очень много желающих. Больше 60 человек ждут в очереди.
Устроившись на заднем сиденье учебной семерки, набираю в легкие побольше воздуха. Через несколько минут движения чувствую, что вспотели ладони. У ученицы Сюзанны сегодняшний урок третий по счету. А едем мы по улицам, вдоль которых прорыты котлованы по меньшей мере трехметровой глубины. В городе меняют все подземные коммуникации. Я спрашиваю Эдуарда, не тяжело ли ему в таких условиях обучать вождению. Но он коротко отвечает, что чем труднее ученику, тем лучше результат. Хотя машину, конечно, жалко. Эдуард известен в городе тем, что к своей машине относится очень бережно, почти как к другу. Норма для преподавателей – 5 уроков вождения в день. Но поскольку поток желающих не иссякает, после обеда они дают частные уроки вождения, без теории. А Гунда – одна из бывших учениц Эдуарда. Говорит, что ей повезло больше, чем девушкам, которые пошли учиться сейчас. Раньше у школы и помещение было, военная палатка, и улицы не успели разрыть.
Слава богу, я ходила в автошколу летом. Летом знаете, какие были проблемы вот с этими открытыми люками? Вот по сравнению с тем, что сейчас творится, те проблемы были вообще незначимы. Сейчас бы я не позавидовала тем, кто сейчас учится водить, ездить.
Покатавшись в учебке минут 10, прошу высадить меня на ближайшем углу. Поблагодарив учителя вождения и его ученицу, выхожу из машины, не глядя под ноги. После пережитого стресса нет сил обращать на что-то внимание. Попадаю прямиком в грязь. В очередной раз пытаюсь понять, как же все-таки легче передвигаться по перепаханным улицам. На машине или на своих двоих. Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.